необходимо достичь три цели. Первая цель – церковь должна стать церковью, которая обеспечивает себя саму. По Ефесянам 4 глава ясно сказано, 4 глава 16 стих, что тело Христово, оно само растет. Оно само растет, развивается, когда в этом теле Христовом определенные элементы в действии. Вторую цель, которую церковь должна достигнуть для того, чтобы стать духовно зрелой, и мы, ты и я, должны достигнуть для того, чтобы стать духовно зрелым верующим христианином. Нам необходимо понять, только церковь, существующая для других, может стать такой церковью. Только христианин, который понял свое призвание в этом мире жить не для себя, а жить для спасения мира, для строительства Царства Небесного на земле. Только такой верующий сможет стать духовно зрелым верующим. И в-третьих, цель, которую нам необходимо достигнуть, церковь должна стать понятной народу, людям, окружающим нас. Мы, верующие, должны стать понятным народу письмом, которое они смогут читать. Если они не смогут нас читать, то мы просто не достигнем цели нашего личного призвания и цели духовной зрелости. Духовная зрелая церковь – это церковь, существующая для других, это церковь, обеспечивающая саму себя, и это церковь, понятная народу. И сегодня в течение вот этого всего дня мы занимались вопросом, а как же выйти на вот такое самообеспечение? Какие принципы вложил Господь Бог в тело Христово? Что важно для того, чтобы случилось вот это самообеспечение? Мы говорили о жизни в теле Христовом, мы говорили о руководстве, адекватном руководстве такой общины, мы говорили о осознанном призвании, осознанном всей церковью призвании и осознанном призвании каждого отдельного члена. И я хочу сегодня закончить вот эту тему следующей мыслью. Для того, чтобы церковь стала церковью, которая обеспечивает саму себя, необходимо вести существенное богослужение. Что я имею в виду под существенным богослужением? Я хочу вам объяснить. Дорогие мои братья и сестры, я не знаю, вы когда-либо изучали Новый Завет, задаваясь вопросом, а что говорит Новый Завет о собрании верующих? О богослужении. Я усиленно занимался этим вопросом. Я был поражен, когда я впервые в моей жизни выяснил, что слово «богослужение» употребляется в Новом Завете только два раза. Причем слово «богослужение» в греческом употребляется только раз, как существительное. И это место записано в послании к римлянам в 12 главе, 1 стиха. Нигде в Новом Завете нет больше этого термина, как существительного. Богослужение, которое считает Бог богослужением, по этому месту Священного Писания уж очень отличается от наших традиционных представлений, что такое богослужение. Давайте мы с вами прочитаем это место в послании апостола Павла к римлянам, 12 глава. Для того, чтобы понять это место, нам необходимо вспомнить, что послание к римлянам написано в двух частях. Первая часть – это длинная часть, заключающая в себе 11 глав, в которых апостол Павел освещает под водительством Духа Святого такие вопросы, как вопрос спасения, вопрос вечной жизни, освещает вопрос закона и благодати, как спастись и как мы не спасемся, отвечает на вопрос, а что будет с народом Божиим, с Израилем, старым народом Божиим. И после того, как он осветил все эти жизненно важные, фундаментальные, базовые вопросы христианской жизни, он начинает новую главу и новую часть своих духовных положений. И эта новая часть, вторая часть послания к римлянам, занимается практической стороной христианской жизни, церковной жизни. И начинается эта глава со следующих слов. Я хочу вам прочитать слова. И сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу.
для разумного служения вашего. Здесь в оригинале употребляется слово «богослужение». Это единственное место, которое в Новом Завете употребляет этот термин. Нет больше нигде. Ни одного места в Новом Завете. Не верите? Проверьте. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного богослужения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я не знаю, как на вас действуют эти слова и мои вводные предложения о том, что это единственное место в Новом Завете, но когда я его прочитал, и когда я это понял, я не поверил. Я взял симфонию, греческую симфонию в руки, и я и стал искать второе место такое. Я его не нашел. Я его не нашел, потому что его нет. Его нет в Новом Завете. Новозаветнее представление о богослужении радикально отличается от Ветхозаветнего. Ветхозаветнее богослужение – это было ритуальное собрание, на котором народ Божий пытался путем определенных ритуалов, жертв, например, замолить грехи свои и удовлетворить божественную волю. В этом был смысл этого богослужения. Ритуальное собрание, очень много ритуальных шагов, традиционных примет, традиционной одежды, традиционных выражений, традиционных псалмов, традиционных песен. Ветхозаветнее представление о богослужении радикально отличается от этого места Священного Писания. Потому что здесь апостол Павел, по всей вероятности, водимый Духом Святым, вспоминает то место Священного Писания, где Иисус Христос однажды женщине, самарянке, объяснил, что истинно верующие однажды будут что и где? Где они будут молиться? В духе истины, причем везде, богослужение больше никак не вписывается в какое-то ритуальное помещение, в какой-то ритуальный кодекс, в какое-то ритуальное собрание. Ритуализированного собрания в Новом Завете больше нет. Поэтому правы те, кто говорят, что церковь когда-то в истории христианства радикально забыла вот эти слова Христа. Мы сейчас с вами на несколько минут обратимся к истории церкви. Обратимся к тому страшному моменту в истории мира, в истории церковной истории, в истории церкви, где произошел вот этот грех, ужасный грех, который изменил всю судьбу христианской церкви. Если бы это не произошло, мы с вами, наверное, не жили на этой земле. Потому что к этому моменту церковь настолько евангелизировала тогдашний мир, что пришел момент, где она совершила бы последний прыжок к недостигнутым племенам и народам. И тогда Господь пришел бы в этот мир обратно. Но начиная с этого момента истории христианской церкви все изменилось. Например, все северное побережье Африки, даже вглубь африканского континента везде были общины. Здесь у нас, на территории нашего бывшего Советского Союза, в городе Мары, в Марийской области, Узбекская ССР, находился один из самых известных миссионерских центров. Тогда, в 3-4 столетии, евангелизация этого мира шла такими темпами, что, казалось бы, еще немного, и тогда из всех народов и племен будут представители перед троном Божьим. И Господь вернется. Но произошла эта трагика. Трагическое явление в истории церкви. И вот интересно, что эта трагика начинается с обращением человека. Но не какого-нибудь человека, а очень известного человека. Константин, обратившись в христианство, этот повелитель большого государства, всемирной империи в масштабах того времени. Этот Константин встает перед вопросом, а как же мне руководить государством, в котором столько религий, когда я христианин? Раньше существовало римское язычество. государственная религия. Теперь же, ставший христианином, я не могу придерживаться римского язычества и оставаться христианином. И он ввел христианство как религию легитима, так называемую государственную религию. Но как вести государственную религию, когда в твоем государстве столько неверующего люда? Их надо было покаять. Как же их покаять? И Константин начинает просто переносить многие элементы римской религиозности на христианскую церковь. И где не помогало? Уговорить силой. Один из первых шагов было строительство первого в мире, первого в истории христианства молитвенного дома. Я не сочиняю. Посмотрите, прочитайте историю. Первого молитвенного дома построил большую церковь в Константинополе. И в этой церкви, в этой большой церкви впервые было проведено собрание, которого до этого момента церковь Иисуса Христа, экклезия, вообще не знала, в котором выступили известные христианские ораторы, в котором речь стала центром богослужения. Не проповедь как таковая только, а речь, причем речь образованного человека, человека, который знал, что говорил. Следующий шаг был уже предназначен. Как только церковь была втиснута в эти дома, в эти храмы, и сам храм стал символом церкви, церковь в нашем, даже русском языке, когда мы говорим церковь, что мы подразумеваем? Дом или же общество? Как то, так и другое. Константин ввел совсем новое понимание богослужения. Богослужение вернулось на позиции ветхозаветнего народа Израилева. Нужна была иерархия, нужна была специальная одежда, нужны были специальные песни, нужно было придумать специальную литургию. Были введены первые богословские школы, в которых будущие проповедники учились как риторики, так и литургики, чтобы провести такие богослужения. Нужно было показать вот эту государственную религию во всей славе Римской империи. У нас сегодня на руках одна из самых старых дочерей этой Римской церкви в вашей стране. И посмотрите, как в этой церкви ритуал занял жизнь, место жизни духовной. Ритуал. Та же самая икона. Ведь когда придумали первую икону, никто же ее не придумал как объект поклонения. Первая икона — это было миссионерское средство, это был трактат. Нужно было объяснить людям Евангелие, и поэтому греческие монахи придумали икону. Слово «икона» в переводе на русский язык означает «окно», «окно в действительность». И они на примере вот этой картины объясняли людям, которые не умели читать, Евангелие. Это была проповедь. Но не прошло и много времени, как государственная религия ввела эту икону как средство поклонения. И вскоре исчезла Библия со столиков и столов верующего люда. Место Библии заняла традиция. Мы сегодня после обеда с вами говорили, что церковь только тогда найдет обратно свое призвание, духовное призвание, когда она откажется от диктата внешних сил. И одна из самых основных сил, которая постоянно диктует нам альтернативу к библейскому христианству, это традиция. Традиция, которая заставляет нас жить вчерашним днем. Я вам сегодня после обеда цитировал это место Священного Писания, где апостол Павел говорит: «Братья мои, я не считаю себя, что я уже достиг, но одно я делаю, забывая вчерашнее, заднее, простираюсь вперед к цели моего призвания». Для Павла его призвание было намного важнее его традиции. А ему надо было много оставить, Павлу, говоря о традициях. Так вот, константиновский грех ввел в нашу культуру, в нашу жизнь понятие богослужений, понятие собраний. Одно дело было общение. Когда собиралась первая новозаветная церковь, у них тоже были собрания. Но эти собрания проходили совсем по-другому. Прочитайте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 14 глава. Мы с вами читать будем сегодня. Это было собрание более менее общения людей. И каждый носитель дара Духа Святого или определенных даров Духа Святого приносил это с собой, и он это выдавал. То, что Бог дал ему, он отдавал другим. Они служили друг другу. Они жили друг с другом. У них собрания, может быть, проходили иногда не час, не два, а может быть, целый день. Собрания были совсем другого характера. Константин же вел одночасовое, двухчасовое, даже четырехчасовое литургическое собрание, в котором один говорит, а все молчат. Все сидят, смотрят, учатся, а один говорит наподобие нашего часа сегодня. Если мы хотим, чтобы наша жизнь стала духовно зрелой, если мы понимаем, что мы стали членом тела Христова, этот член тела Христова, он имеет определенные, ясно описанные, ясно очертанная духовная жизнь с ясно выраженными дарами Духа Святого. Если мы хотим такую жизнь, которую обещает нам Слово Божие, нам нужно просмотреть заново наше богослужение. Во-первых, наше личное. И апостол Павел говорит, что богослужение наше тогда станет истинным, логическим, от слова «логос» — «слово». А «логос» — «слово» означает «слово, которое было у Бога в начале и которое было Богом». Божественное богослужение, так как его хочет Бог. Если мы хотим, чтобы это произошло, нам необходимо понять, что такое богослужение начинается с жертвы. Невозможно служить Богу, не жертвуя. И здесь написано, что жертвовать нам надо тела наши. Вы знаете, как нам легко жертвовать наши души. Ой, как мы быстро это говорим. Господь, я тебе все отдаю, я тебе душу свою отдаю. Вот возьми меня, как я есть. Только вот мой бумажник, ты извини, он мой. Я недавно покрестил человека, он мне сказал, вы знаете, вы меня обязательно покрестите с моим бумажником. Я говорю, почему? Я говорю, ты все деньги с собой взял, что у меня было? Они все в этом бумажнике. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я жадный человек. Я прочитал в Библии, что корень всякого зла. Извините, пожалуйста, это не блуд. Мы же тоже придумали целый каталог наших определенных грехов и грешков. Самый главный грех – это блуд, правда? Это неправда. Библия так не учит. Самый главный грех, корень всякого греха – это сребролюбие, это жадность. Между прочим, написано, что никакой жадный никогда Царствия Небесного не увидит. А почему мы их тогда в наших церквях держим? За блуд исключаем, за жадность, по-моему, еще никого не исключили. А почему нет? Почему нет? Если это грех еще сильнее, еще глубже, еще проблематичнее, чем блуд, почему нет? Кто нам дал такое право не делать так? Друзья мои, здесь написано «тела пожертвовать». Тела – это моя вот материальная оболочка. Это мои руки, это мои глаза, это мои уши, это мои ноги. Это мои деньги, это мои дети, это мой дом, это моя материальная жизнь. Сегодня после обеда мы говорили о том богатстве, которое каждый из нас вносит в тело Христова, когда он становится членом тела. И я вам попытался объяснить, что это недалеко не только духовные дары, что мы начинаем с материальных даров, что наша жизнь духовная ли, материальное ли, как только мы посвятили себя в телу Христову, как только мы отдали свою жизнь на служение Иисусу Христу, она вся вошла во владение тела Христова, во владение церкви. Я уже не могу распоряжаться ни своим домом, ни своей машиной. Все это, что я принес с собой, принадлежит Господу, принадлежит Его телу, телу Христову, принадлежит церкви. Мое материальное имение, мои духовные дары, мои природные дары, все данное мне Богом. Друзья мои, богослужение невозможно. И Павел это хорошо понимал. Дух Святой ему открыл. Богослужение невозможно, когда я духовное ему приношу, а материальное я на себя оставил. Это очень просто сделать. Духовное я ему отдаю, а вот материальное, извини, пожалуйста, Господи, не надо, а? Материальное это мое. И неудивительно, что мы, особенно мы, баптисты, мы же на весь мир прославились нашим мещанством. Это серьезно. Это не только говорят советские авторы и историки о том, что баптизм, он носит в себе корешок мещанства. Это везде так. Везде баптисты автоматически живут лучше. Они не пьют, они не курят, они работают, и они заботятся о себе, и неплохо заботятся. Как только открылись границы, первые иномарки, они где находились? Ну вы все знаете или не знаете? А почему они у нас? А почему они не у других? Потому что у нас братья есть на Западе. Это очень простое объяснение. Оно не все объясняет. Почему это так? Здесь написано, богослужение начинается с жертвы. А вы знаете, что значит жертва? Жертва — это та, когда все болит. Вы думаете, жертве не больно было, когда ее заколали? Что, может, не больно жертве? Овцу принесли на жертвенник, и он держит нож в руках, а овца говорит, ой, как неприятно, да? Это же не так. Когда мы жертвуем, нам больно. Если нам не больно, мы не жертвуем, мы кидаемся. Иисус Христос однажды объяснял своим ученикам на примере вдовы, что значит жертвовать. Она дала очень мало, но отдала все. А другой отдал много. И в принципе отдал ничего. Он ничего не отдал. Когда мы кидаем, когда мы от избытка своего отдаем, мы не жертвуем. Мы, может быть, даем десятину, но жертвовать мы не жертвуем. Жертва — это тогда, когда больно. А здесь написано, чтобы мы жертвовали тела наши. И причем написано, чтобы эта жертва была не какая-нибудь. Здесь написано в оригинале, что это жертвоприношение, это живая, святая, благоугодная Богу жертва, это жертва всесожжения. Это жертва, которую сжигали полностью. Ее даже не чистили. То овцу с поля приносили к жертвеннику, заколали, ложили на жертвенник, и она сгорала полностью за всем, что было в ней. Полностью. Там ничего не оставалось. Там даже шерсти не оставалось. Ничего. Вот такую жертву требует от нас Господь. Невозможно ожидать благословения Божьего, невозможно ожидать познать волю Божию в своей жизни. Вот сегодня после обеда многие меня спрашивали, а как познать, какой мне дан дар? Слушай, прежде чем задаться таким вопросом, ты пойми, богослужение начинается с жертвы. Жертвы твоего, моего тела, и я должен отдать свое тело. Я должен отдать свое тело Господу. В жертву, святую, благоугодную. А что значит святая жертва? Святая жертва означает конечная. Там, где начинается святость, там уже ничего другого не будет. Там, где начинается святость, там ничего другого не ожидай. Где начинается святость, там конец всякой несвятости, там конец всякой альтернативе. Святая жертва — это конечная. Я уже не беру обратно то, что отдал. Все отдал. Пожалуйста, если вы хотите служить Богу, если вы хотите, чтобы ваше богослужение было богоугодным, тогда вам надо приходить к Господу и отдавать вашу жизнь, ваше тело полностью на служение. Иногда я смотрю на богослужение, которое мы проводим, смотрю, там спит бабушка, там спит дедушка, а впереди спит 18-летний, который всю субботу, по всей вероятности, ночь провел где-нибудь в кустах, тоже спит. И все спят. И называют это богослужением. А потом еще один из братьев выйдет наперед и скажет, сегодня у нас гости, они сейчас нам послужат. Нам послужат. А мы называем это богослужением. Сейчас нам будут служить, а это богослужение, мы, может, устали, что мы даже не готовы принять это служение, которое нам дается сейчас. Наш язык, он нас продает. Наш язык и наши программы, они нас продают. Потому что мы не Богу служим, а давно-давно себе. Богослужение начинается с отдачи нашего тела полностью, стопроцентно на служение нашему Господу. Второй важный момент. Здесь написано, что такое богослужение подразумевает следующее. Второй стих. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Друзья мои, здесь употреблено слово «схема». Не схематизируйтесь, не разрешайте дьяволу встроить вас в схему этого мира. Вы знаете, как это быстро? Завтра мы с вами будем говорить о культуре или о бескультурии, в котором мы живем. Мы очень быстро перенимаем культуру других. У нас тут в Савдепии у нас были свои генсеки, помните, да? Ну и у нас, баптистов, были генсеки. Там были президиумы, у нас были президиумы. Они на собрании сидели впереди, и мы сидим, мы тоже сидим впереди. Так у нас не было при Проханове. История учит, у нас так не было. Мы это все ввели. Потихоньку ввели. Шаг за шагом. Повторяя нашу культуру. Здесь написано, что нам никак нельзя сообразоваться с миром этим, вклиниваться в их схему поведения, в их схему мышления, в их схему собраний. Вот в этом ошибка Константина Великого. Он взял и перенес христианство на схему своей римской религиозности. И с тех пор мы продолжаем эту историю. И, конечно, дьявол очень заинтересован в этом, что мы так делали. Когда мы приходим на наши собрания, ты когда-нибудь дома задумаешься, если не проповедник, проповедники все задумаются, надеюсь, ты когда-нибудь задумаешься, а что я туда понесу? Если ты принесла или принес сюда свое усталое тело, да, то зачем ты вообще пришел? Или пришла? Ну, осталась бы дома и отдохнула бы. А что ты пришла сюда? Если мы пришли на собрание, пришли, чтобы у нас была койнония, а это общение святых, ты пришла сюда, ты пришел сюда, а что ты сюда несешь? Ну что? Ничего? А братья, ну они подумали, они помолились, они все несут по проповеди или по свидетельству, они несут, хотя они все, скажем, ну часть, те, которые будут потом в президиуме сидеть. А вы все, вы подумайте. Если я иду на богослужение, и я даже молитвы не несу, я даже не несу в духовной борьбе, ну хотя бы помощь пресвитеру, я не несу даже с собою духовную поддержку страдающему брату или сестре. Я пришел, пришла сюда, посидела и ушла домой. Ну как пришла, так и уйдешь. И в тебе сработает знаменитая баптистская автострада. Это вот в это ухо зашло, и из этого со свистом выходит. Вот ушел, услышал и пошел, и пошла домой. И на следующее воскресенье опять пошли на собрание. Одели костюм, пришли, сели, брат сказал. И после этого вышли и обговариваем, а как отремонтировать в Москве 408-е? Ведь это тоже важно, да? И кажется, что вроде бы собрание прошло, вроде бы было общение духовное, а в душе осталось, ну, ничего, кроме прекрасных, возвышенных чувств. Только на чувствах мы строить жизнь не можем. Чувства хорошо, но чувства — это как облака, которых занесло в мою сторону и унесет в сторону другого со скоростью ветра. Богослужение меня заставляет решиться на очень важный шаг, меня лично и нашу церковь, отказаться от систем и схем этого мира. Я не хочу так, как хочет мир. Я хочу так, как хочет Бог. И вы знаете, во многих областях, тут музыка только одна из областей, мы почему-то, как обезьяна, всегда копируем этот мир. Мы всегда за этим миром. Представьте себе, есть такая дискуссия в наших кругах, в некоторых кругах, насчет одежды. Почему мы всегда копируем мир? Они побежали в широких штанах. Мы сразу не бежим, мы подождем. Мы же консервативный народ. Мы подождем лет 5. Когда эта мода пройдет, мы вчерашнюю моду тоже раз одели. У нас был в церкви, помню, в Эстонии один брат, такой консервативный был. И он ходил вот в таких широких штанах, ну как мешки, понимаете? В 50-х годах была такая мода. И вот он ходил в этих штанах, и он постоянно нас мучил, молодых. Вот у нас были мода, мы все модные, а он нас ругал. Это была его единственная тема, как зайдет на кафедру и ругает. И потом в 70-х годах, в начале 70-х годов, пошла опять эта мода с мешками. И наш брат, прежде чем мы успели оглянуться, оказался самым модерным. И куда он не денется? И мы все к нему. Брат говорит, как тебе стыдно, ты что? Почему мы всегда копируем мир? Почему нам нечего дать миру? Почему у нас нет альтернатив? Почему нас не копируют, а мы их копируем? Музыка — это только одна из областей, где мы тоже такие обезьяне. Они ударили по барабану, мы 2 раза ударим. Опять 5 лет позже. Но потом ударим, так или иначе ударим. Они бегают, как Микки Маус, как американская, голливудская Микки Маус. И мы забегаем. Мы тоже сделаем так. Только 5 лет подождем или 10 лет. Смотря по консервативизму, мы раньше или позже, но все туда придем. Разве это правильно? Не схематизируйся с миром сим, пожалуйста, а отдай свою материальную жизнь, свою жизнь в этом обществе, как в жертву живую Богу. И последнее. И, пожалуйста, преобразуйтесь преображением ума вашего. Вы знаете, это длинная тема, на которую сейчас я не могу вам ответить так, как надо бы, но в течение этих дней надеюсь. Ум наш – это центр, который управляет нашей жизнью. Здесь, в нашем мозге, мы с первого дня нашей жизни собираем информацию, как удовлетворить наши базовые потребности. А у нас они все есть. Все мы хотим, чтобы нас любили, не правда ли? Все мы хотим, чтобы у нас было достоинство, собственное достоинство. Все мы этого хотим. И мы с самого первого дня строим свои идеи, как стать человеком на этой земле. Как сделать так, чтобы тебя любили? Как сделать так, чтобы у тебя было место в этом мире? И мы все учимся с самого начала. И вот этот наш мозговой аппарат выстроил целый образ мышления. Как же нам жить? Как мне обходиться с деньгами? Как мне решать мои проблемы в семье? Как мне воспитывать своих детей? Вы знаете, я очень скоро понял, что большая часть моего образа мышления, она может быть от папы моего, но никак не из Библии. Вы знаете, например, мой папа научил меня обходиться с деньгами. Знаете как? Я пошел в колхоз работать, заработал первый рубль. И вот стоял с этим рублем и дрожащими руками держал этот рубль в руках, как сейчас помню. Папа смотрит на меня и говорит: ну как? Заработал? Заработал, говорю. Взял этот рубль и в печку бросил. Я за этим рублем в эту печку вытащил его. Он уже начал гореть. Вытащил, говорю: пап, ты что, я же его заработал. Он говорит: ну как, дорогой рубль? Я говорю: ой, какой дорогой, ценишь? Ну, говорю, ну пап, ну что это только рубль? Он его опять раз в мои руки, опять в огонь. Я туда за ним опять. Говорит: сынок, деньги – это все. И я запомнил: деньги – это все. Разве это библейское мышление? Деньги – это все. Разве стоит прыгать за рублем, даже самим заработанным рублем, в печку? Разве это правильно? Я просмотрел свою жизнь и заметил, например, в отношении любви. У меня была бабушка, которая нам всегда говорила: дети, если вы сейчас не будете слушаться и вы не уберете комнату, тогда бабушка вас любить не будет. Мы все знали, что это значит. Если бабушка нас любить не будет, значит, она нас отлупит. Если она нас будет любить, она оставит нас в покое. И поэтому мы лучше убрали свою комнату. И вот понимаете, всю свою жизнь ребенком я учился. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты, пожалуйста, сделай то, что они от тебя требуют. А разве это библейское понятие? Разве Бог нас за то любит, за то, что мы все убираем перед Ним? Бог нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Он нас любит не потому, что мы Его любим, не потому, что мы убираем. Бог любит, вот и все. Бог любит, Его любви не заработаешь никогда, ничем. И любви вообще не заработаешь, любви невозможно заработать. Любовь есть любовь, она всегда бесплатная. А меня учили по-другому, а тебя как учили? Я мог бы сейчас продолжать целый вечер. Мы научились образ нашего мышления, который диктует нам нашу жизнь. Почему мы впились в нашу профессию? Почему мы впились в наши деньги? Почему мы впились в эту идею обязательно уехать в Америку? Почему мы впились в эту идею обязательно заработать большие бабки? Я уже говорил, Задорнов не зря говорит, что у нас в стране все баптисты. Все только о бабках и думают. Он же человек неверующий, он смотрит на нас и говорит такие вещи. А нам стыдно, мы смеемся, нам стыдно должно быть. Откуда у меня это? Почему я так мыслю? Почему мое мышление, мой образ мышления будет меня толкать на подвиги, будет мою жизнь, в конце концов, моей жизнью управлять? Мой образ мышления, вот он, аппарат, который заставляет меня вести так, как я себя веду. Извините, пожалуйста, богослужение, одно воскресное богослужение никогда меня водить не будет. Если мой образ мышления остался старым, я пришел, послушал, баптистская автострада сработала, сюда зашло, оттуда вышло, пошел, и опять мой старый образ мышления будет толкать мне жизнь. Да, я не курю, да, я не пью, не ругаюсь. Это все правильно. А за деньги держусь. Да, я себя веду, может быть, совсем по-другому на работе, меня все уважают, я все-таки как-никак верующий, да? А дома, как приду домой, жене своей как дам? А дети мои, как папа пришел домой, все прячутся. Почему я так себя чувствую? Что во мне такого? Почему во мне так работают мои мысли? Ты задайся вопросом. Задайся. И так говорит апостол Павел, умоляю вас. Он умоляет нас. Он умоляет нас начать жить богослужебной жизнью. Потому что если мы не будем, тогда наша жизнь в конце концов останется пустой. Я хочу закончить эту нашу лекцию одним примером. Господь Иисус Христос обязательно хочет нас с вами, меня и тебя, обновить. Он хочет, чтобы я знал, какие мне даны дары. Он хочет, чтобы я пожертвовал Ему мое тело, мою жизнь. И чтобы я, одаренный Его Духом, стал бы человеком, который творил бы Его дела, еще больше этого творил бы. Он этого хочет. Я это не придумал. Это Библия так говорит. И вы знаете, Христос, когда Он с нами разговаривает, Он с нами никогда не разговаривает так, как мы друг с другом разговариваем. Я хотел бы вам посоветовать после сегодняшнего вечера, сегодняшнего дня найти друг друга и начать беседовать друг с другом. Если вы не будете искать друг друга, открываться друг другу, сказать друг другу, слушай, сегодня утром он говорил о духовных дарах, а я знаю, что я не знаю, какие у меня дары. Сегодня после обеда он говорил о духовном призвании, а я свое призвание не знаю. Сегодня вечером он говорит о богослужении, о полностью жертвенной жизни перед Богом, а я так не живу. Ты откройся. Но для того, чтобы мы помогли друг другу, я хочу вам показать беседу Иисуса Христа с женщиной с одной. Вы, наверное, все помните эту историю. В Иоанна, в 4 главе, мы читаем об этой встрече Христа с самарянкой. Христос встретился с самарянкой, и этой самарянке открыл глаза. Она была человеком, жившим в грехах. И как человек, который жил в грехах, она потеряла всякое общение с другими. Она стала очень такой замкнутой и одинокой женщиной. Несмотря на все это, она была женщиной религиозной. Она знала, где надо молиться, когда надо молиться, даже как надо молиться. И этой женщине повстречался Христос. Я хочу вам показать, как прошла эта беседа. Во-первых, самый важный момент. Душепопечительные беседы, мои, твои беседы. Все предполагают, что такая беседа только тогда будет иметь успех, если мы услышим от Господа наше призвание. Здесь в стихе 4, в 4 главе от Иоанна, мы читаем о Христе сказано, надлежало Ему проходить через Самарию. Надлежало Ему проходить через Самарию. Христу надо было. Вы знаете, было очень много аргументов, почему туда не ходить. Потому что евреи с самарянами не общаются. Потому что он еврейский раввин, если он туда пойдет, его же по всей Палестине, его по всей Иудее обязательно разукрасят во всех цветах радуги. Это кто? Этот Христос, этот Иисус, он пошел в Самарию? Да вы что, он хочет быть учителем Израилева? Этот человек, который пошел в Самарию, да псы туда не ходят, а он пошел. И здесь написано, надлежало ему проходить через Самарию. В жизни апостола Павла мы встречаем как положительный пример такому призванию, так и отрицательный. Так вот, положительный пример. В Деяниях апостолов 13 главе с 1 по 2 стих мы читаем, что собрались некоторые братья в Антиохии, собрались на молитвы. Когда они молились и служили, тогда Дух Святой заговорил с ними. И он сказал, отделите к служению, которому я призвал их, Савла и Варнаву. Дух Святой призвал апостола Павла, призвал Варнаву, и они пошли и служили, и Господь их благословил. Я вам уже вчера говорил об этом негативном примере. В Деянии апостолов 15 главе, в 36 по 41 стих, мы читаем, что апостол Павел сам решил посетить братьев. Пошел, сказал Варнаве, с Варнавой разругался, потому что он хотел взять с собой Иоанна Марка, а Варнава не хотел, Павел не хотел. И они расстались, в обиде расстались. И уже никогда больше, насколько нам известно, они никогда больше совместно не работали. А потом апостол Павел собирается в Фригию. И написано, не были допущены Духом Святым. Собирается в миссию. Дух не допустил их. И только когда они попали в Троаду, там впервые Лука меняет стиль написания своего письма. До этого он всегда пишет «Павел сказал», «Павел решил», «Павел сказал». И вдруг он в Троаде пишет «Мы положили и Господь». Павел впервые обратился к своим братьям. Не он сам, а братья и Господь. Они обратились к Господу. И призвал их Господь, и тогда их служение изменилось. Так вот, Христос встретился с самарянкой не потому, что Он так хотел, а потому, что Его Отец на это призвал. Ему надобно было. Ему надобно было туда идти. И теперь важный следующий шаг. Вы знаете, не везде и не всегда можно со всяким поговорить на важную душепопечительную тему. И, может быть, ты сегодня чувствуешь, вот мне нужно поговорить, обязательно поговорить с моим братом, о котором я знаю, что он переживает, может быть, вот все то, о чем здесь говорил брат, ему нужна помощь, может быть, ты хотел бы поговорить с сестрой. Иисус учит нас, что не всегда и не везде можно поговорить с такой самарянкой. Было единственное место в Самарии, где он мог встретиться с глазу на глаз с этой женщиной. И вот туда он пошел. Было единственное время, когда он мог встретиться с ней. И вот как раз тогда он пошел. Это ведь значит, он занимался этим вопросом. Он же не просто так отправился. Да, вы скажете, но он был Сыном Божьим, он знал. А мы что, не дети Божьи? А у нас что, нет Духа Святого? А нам что, не открыто этот мир, общение с Богом? Также открыт. Только мы зачастую не спрашиваем. Он сел у колодца в обеденный зной, и он ждал эту женщину. Потому что только в этот обеденный зной, и только тут, у этого колодца, никто туда не пришел. И только в этот момент его ученики, евреи, могли закупить пищу. Поэтому и ученики ушли, и женщина пришла. Место и время беседы играет очень важный момент. Других примеров целый ряд. В Деянии апостолов, в 9 главе, в 11 стихе, Бог обращается к Анане и говорит, «Ты пойди на определенную улицу, там Савл, и он молится». Бог назначает время и место. Поэтому не спеши со своим душепопечением. Иногда мы как скажем, а потом мучаемся. Иногда мы услышали, и нам сразу нужно сказать, никогда не говори сразу. Это всегда плохо. Никогда не наказывай своих детей сразу. Это всегда плохо. Вы знаете, я своих детей очень-очень редко наказываю. Я их тоже наказываю, но очень редко. Вы знаете, это очень простой метод. Он балуется, я ему говорю, знаешь что, Мануил, через 3 часа я тебя накажу. Для моего Мануила эти 3 часа казарменные. Он 3 часа ведет себя, ну как паинька. И когда он через 3 часа приходит ко мне, он 3 часа вел себя, ну действительно, ну как самый золотой. Вот тогда мне страшно сложно его наказать. И тогда я его наказываю. Тогда я его наказываю в молитве. Я уже на него вообще не злюсь. У него текут слезы, и у меня текут слезы. Когда я бью сразу, когда я наказываю сразу, то это не душепопечительство, а это разбой. Это вообще не душепопечительство. Это зачастую убийство. Потому что у меня нет ни времени подумать, ни времени подготовиться, ни времени помолиться. А если я не молюсь, тогда я так или иначе не действую по воле Божьей. Тогда я просто занимаюсь желанием моего сердца, отмщением, например, местью. Но я никак не занимаюсь душепопечительством. Место и время беседы очень важно. И третий очень важный момент – это установить контакт и найти доверие. Смотрите, как это Христос делает. Он это прекрасно делает, он прекрасно умел. Он не начинает с того, что он женщине говорит, «Знаешь что, женщина, я знаю, что ты уличная девка». Это ей не говорит. Он ей не говорит, я знаю, что у тебя вот столько было мужей, столько мужчин у тебя целый ряд, и вот всем, которым ты сейчас живешь, тоже не твой. Он ей это все не говорит. Он ей возвращает ее женское достоинство. Она, может быть, много не может, но единственное, что она может дать ему попить. И он, еврейский раввин, которому запрещено было пойти в Самарию, не говоря уже о том, чтобы у блудницы попросить глоток попить, он, Мессия, возвращает этой женщине ее достоинство. Здесь, в этом зале, нет ни одного из нас, ни одного верующего, и, может быть, есть неверующий, ни одного человека, который полностью растранжирил свое достоинство, у которого ничего нет. И когда ты сам говоришь, а у меня ничего нет, у меня нет никаких даров, у меня вообще ничего нет, ты просто лжешь. Потому что таких людей нет, таких людей не существует. И когда мы хотим помочь этим людям, нашим членам церкви, когда мы хотим помочь нашим друзьям, нам нужно спросить у Господа, а что может дать мне этот человек? Верни ему его достоинство, дай мне попить, Христос говорит. Мы с вами будем говорить о евангелизационной деятельности в церкви, это будет очень важный пункт. Дай мне попить. Он заинтересовал женщину в себе самом. Он с ней не начал дискутировать там вопросы богословского плана. Мог бы сказать, вот вы, самаряне, мы же знаем, мы евреи, мы знаем, кто вы такие. Зачем ты со мной разговариваешь? Я знаю, кто вы, самаряне. Я знаю, кто вы такие. Он же так с ней не разговаривает. Он ее интересует в себе самом. И апостол Павел впоследствии хорошо этому научился у нашего Господа Иисуса. Он говорил, станьте последователем мне, как я Господу. Он научился, он понял, что люди никогда, никогда не будут следовать нашим словам, они следуют нашей жизни. Так и твои дети, они никогда, ты знай это, они никогда не будут слушаться твоим прекрасно сформулированным, педагогически стопроцентным предложением. Они посмотрят на твою жизнь, и они повторят твою жизнь. Вот и все. Христос это знает, и поэтому Он ее интересует в себе. Если бы ты знала дар Божий и того, кто тебе это говорит, ты меня попросила попить. Если бы ты знала, кто с тобой говорит. И потом он вызвал в ней надежду на перемену в жизни. И она сказала, дай мне этой воды. Дай мне этой воды. Если бы я был на месте этой женщины, я бы тоже то же самое сказал. Если бы я знал, какие проблемы у евреев с самарянами, если бы я знал, что значит раввину поговорить с такой опустившейся женщиной, если бы я все это знал, и он все равно со мной поговорил. Вы знаете, такой человек, он внушает доверие. Он действительно внушает доверие. Он не пришел с длинным указательным пальцем и начинает мне тыкать в грудь и говорить, а вот ты вот такой, знаю, ты такой. Извини, когда ты тыкаешь пальцем, не забудь, три пальца показано тебя самого. Ты такой, это значит, ты еще хуже. Тебя в три раза хуже. Не тыкай, никогда не тыкай. Господь нам, между прочим, никогда не учил нас ходить вот так по миру этому. Мы никогда не поможем людям в этом мире, когда мы протягиваем к ним наш указательный палец. Ну попробуй, попробуй, пойди скажи своему сыну там или жене, ляжь на пол, и я попробую тебя поднять одним пальцем. Ну подними. Ну попробуй. Указательным пальцем мы никого никогда не поднимем с земли. Нам необходимо раскрыть наши руки. И раскрыв наши руки, подав человеку руку, мы ему подадим руку. Но знаешь, когда мы подаем ему руку, можем запачкаться. Другой пример. Петр и Иоанн идут по дороге в храм. И когда они подходят к прекрасным воротам, там сидит бедный человек. Человек, который не мог больше ходить. Больной. И такому человеку было запрещено переступать порог храма, входить в храм, иметь общение в храме. Потому что по закону Израилева все храмы были исключены из богослужения. И поэтому он сидел в притворе язычников. И теперь апостол Петр протягивает ему свою руку. И вы знаете, когда он притронулся к нему, то этот апостол Петр себе самому по закону евреев закрыл дверь в храм. Единственная возможность войти в храм было исцелить этого человека. Петр рискует, он подает ему руку, он заморался сам, он себе сам закрывает двери в храм для того, чтобы помочь этому человеку. Христос не только заморал себе руку, он свою жизнь отдал. Он на кресте Голгофском умер за нас, грешников. Дай мне этой воды. И только тогда, после того, как Иисус установил доверие с этой женщиной, он начинает ей открывать глаза. Сначала на ее грех. Он опять-таки, смотрите, как он чувствовал достоинство в этой женщине. Он ей не говорит прямо в упор: «Ты грешница, тебе надо покаяться». Так он с ней не разговаривает. Он же знает, ему Дух Святой открыл, она грешница. Он знает, она блудница. Это он все знает. И несмотря на это, он ей говорит: «Иди, позови твоего мужа». Он знает, что у нее ее нет. И он непосредственно обращается к этой женщине, и она тогда признается. Когда ее не лупят, не бьют, когда ее над ней не издеваются, она признается и говорит: «У меня его нет». И тогда только он подтверждает: «Да, правильно, у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». И теперь начинается, только теперь начинается помощь, которая ведет к спасению этой женщины. Теперь он открывает ей глаза на спасение. В 19 стихе мы читаем, что она ему говорит: «Господи, я вижу, что ты пророк». Человек, который все это знает, он должен быть пророком. Человек, который так к ней снизошел, с ней так разговаривает, такой человек, он непростой человек. «Господи, ты пророк». И опять он объясняет спасение от иудеев. Он и опять дает крупицу Евангелия. Следующее, стих 25, он заговорил о Христе, и она знает, что будет Христос, и он с ней об этом говорит. И только после этого он и говорит, что это Христос, это я, который говорю с тобою. Вы знаете, что произошло с этой женщиной? Одинокая женщина, которая боялась другими женщинами пойти набрать воды, она побежала в город. Она открыла, она сказала: «Он мне все сказал». Ей не стыдно, все равно знают. Чего прятать-то? Она побежала и открыто говорит: «Там есть кто-то, выйдите». И люди побежали к Христу. Но прежде чем это произошло, еще следующий важный момент. Перешли ученики и начинают мешать. Между прочим, во всей моей душепопечительной деятельности я еще никогда не переживал случая, чтобы мне совсем неверующие, приближенные или совсем неверующие люди мешали в этом. Мешают всегда свои. Свои мешают. Которые или умнее, или консервативнее, или либеральнее, или еще чего-нибудь. Они всегда мешают. Свои мешают. Чужие не мешают. Пришли ученики и начинают дивиться, удивляться начинают. «Вот он с женщиной». Ну как можно удивляться, зная, что Иисус есть Мессия? Как можно вообще подумать, что Христос мог иметь что-то с этой женщиной? Как можно удивляться? Это слово «удивились» — слово очень сильное в греческом языке. Это означает, они начали его подозревать. Как можно так? Свои мешают. Душеповещительная беседа, которую, я надеюсь, вы начнете скоро, говоря друг с другом, открываясь друг другу, говоря друг с другом о вашем состоянии, которое, я надеюсь, Бог открыл вам. Такая душеповещительная беседа обязательно начнется с контакта. Вы должны установить друг другу доверие. И это не дело одного часа, одной минуты. Вы должны пойти путем диагноза, попросить у Господа, чтобы он действительно открыл, а в чем же проблема этой сестры, этого брата? Может быть, брат или сестра говорит: «У меня нет дара», а давно уже живет этим даром. Она просто не знает, что то, что она делает, это действительно по дару Духа Святого. Это же было совсем неправильно с этой сестрой или с этим братом искать дар, когда она уже давно живет им. Это же совсем неправильно. Надо распознать, а в чем же проблема. Может быть, она знает свой дар, знает свое призвание, живет этим даром, но, к сожалению, живет очень немудро. Нам необходимо установить диагноз, открыть состояние.
Следующий шаг – дать человеку покаяться. Братья и сестры, мы иногда каемся за людей быстрее, чем они могут мыслить. Дай человеку покаяться. Дай ему время. Не ожидай, что все должны каяться так, как ты считаешь это нужным. Дай Богу сделать его великое дело в душе этого человека. Разве в душе твоей все происходит за секунду? Сколько времени надо было, чтобы тебя убедить, что тебе необходимо оставить твою жадность? Может, Бог все еще работает над тобой и все еще безудачно? Если Богу надо было столько времени с тобой, почему ты тогда не разрешаешь Господу времени с твоим братом? Следующий шаг – это освящение. Необходимо понять новый образ жизни, понять, что значит обновиться обновлением ума, понять, а почему я действую неправильно, где во мне неправильное мышление. И в конце утвердиться, воплотить новый образ – конкретную ежедневную жизнь, труд, работу, в мою практическую жизнь. Я очень надеюсь, что в течение этих дней в вашей общине, среди тех, которые приходят сюда на этот семинар, начнется такая работа. Я знаю, что многие из вас хотели бы поговорить, может быть, со мной. Времени на это у меня нет, я не могу со всеми вами разговаривать. Но я очень надеюсь, что вы начнете говорить друг с другом, потому что вам нужны не специалисты, вам нужен Господь, а я им не являюсь. И пусть Господь вас благословит. Аминь. Мы с вами говорили о целях, о путях, ведущих нас к духовно зрелой церкви. И мы начали уже говорить о культуре и о том, что церковь, если она хочет евангелизировать, она может евангелизировать только тогда, когда она поймет культуру народа, в котором она работает, и когда она найдет вот эти пересекающиеся плоскости, эту область совместного понимания, совместной традиции, совместных песен, совместной культуры, где, возможно, будет поговорить о человеке и его проблемах. И только там люди будут понимать и слушать. И только в этой области возможна евангелизация. Здесь, по моей схеме, вы видите целый раздел под номером 4. Культурная адаптация, покаяние, церковь, понятная народу. Четвертая область духовного развития. У нас нет с вами времени действительно поработать над этими вопросами. Но я хотел бы хотя бы сказать несколько слов и, обобщая, дать вам определенное желание, вложить в вас определенное желание поработать над этой темой. Значит, четвертая область духовного труда или духовного развития. Мы называем вот такое приобщение, такую адаптацию к народной культуре контекстуализацией. Контекст — это те рамки, в которые вписан текст. Вы читаете в 5 главе послания к Ефесянам, 3 стих. Этот стих мы бы его назвали текстом. А все стихи, которые до этого и после этого, мы называем что? Контекстом. Это рамки, в которых находится этот текст. Так и в нашей жизни. Мы живем в христианской церкви, но эта христианская церковь находится в рамках определенной культуры, определенного народа. Вы тут в Белоруссии. Белорусская культура, белорусско-советская культура является контекстом, в котором вы живете. И для того, чтобы церковь была способна достигнуть людей в этом мире, для того, чтобы сделать эту церковь понятной людям, окружающим нас, нам необходимо контекстуализировать не только наши слова, но и наши традиции, наши ритуалы, нашу жизнь. Причем так, чтобы мы никак не оставляли при этой контекстуализации и Евангелие, не оставляли чистоты евангельского учения. Тут не может быть компромисса. Процесс такой контекстуализации наблюдается у самого Господа Бога. Мы с вами говорили о том, что Христос стал понятен нам почему. Почему мы понимаем сегодня сердце Бога? Потому что Иисус Христос открылся нам. А как Он открылся нам? В образе человека. Он воплотился в плоть, и поэтому мы Его понимаем. Мы Его никогда бы не поняли, если бы Он обратился бы к нам в образе ангела. Мы Его понимаем, потому что Он воплотился в нашу плоть. Почему я сравнительно понимаю вашу ситуацию в Бресте? Потому что я же такой же советский, как и вы. Если бы перед вами стоял учитель, скажем, из Америки, он многое не понимал бы. Он бы, конечно, и не говорил бы иногда так провоцирующе. Да не зная ситуацию, он не провоцировал бы вас. Он бы в общих словах объяснял бы вам ситуацию в этом мире и в церкви. И у вас сложилось бы впечатление: умный человек, многое знает. Но, к сожалению, это многое знание, может быть, ничего бы не дало. Почему не дало бы? Потому что оно осталось бы в таких общих положениях. Только как тогда, когда мы знаем ситуацию, и когда мы начинаем жить в этой ситуации, мы способны помочь. Бог вынужден был стать человеком для того, чтобы человеки Его поняли. Помните, в первом послании к Коринфянам мы с вами читали 9 главу жизни апостола Павла. Апостол Павел говорит: «Я для греков стал греком, для варваров как варвар, для тех, кто без закона, я не без закона». Но он искал путей, чтобы и они его поняли. Мы читали только что, вопрос нам был задан: а нам пить и есть с блудниками можно или нельзя? Апостол Павел ясно различает: с теми братьями, которые живут в грехах, нельзя, а те, кто в мире, надо. Так вот, как так поступать, чтобы это было не грешно, чтобы мы не перенимали грехов этой культуры, но стали бы понятны этому народу? Чтобы они поняли нас. Я вам хочу привести следующий пример. Во многих народах мира не существует, скажем, такого понятия овца, агнец. Они никогда в жизни овец не видели. Есть целый ряд таких народов. И когда мы переводим Библию на их язык, как нам сказать: Иисус Христос, агнец Божий, который был послан на заклание? Или как им перевести, когда Иисус говорит: «Я пастырь добрый, овцы мои знают, слышат голос мой, следуют за мною». Как перевести, когда они овцу-то в жизни не видели? Они знают, что такое овца. Как им это перевести? У нас появляются большие проблемы, потому что люди, не зная вообще этой ситуации, не понимают, о чем идет речь. Целый ряд таких проблем и у нас, у русских, потому что, не зная культуры того же времени, мы многое можем не понять. Я вам сегодня хочу привести один пример, который, особенно тем, кто уже подольше в церкви, будет ясен. Пример. Есть такой текст во Второзаконии. Там написано: это мерзость пред Богом, когда женщина одевает мужскую одежду, и мужчина одевает женскую одежду. Вы помните такое место? Да? И поэтому во многих в наших церквях у нас проблема с этим вопросом. Так вот, вы знаете, что это место Священного Писания никак не подчеркивает вот ту проблему или ту мысль, которую зачастую нам пытаются внушить определенные люди. Почему? Потому что они никогда не читали этого текста в оригинале. В древнееврейском тексте вообще не существует такого обобщающего слова «женщина». Если еврей называет женщину, он всегда эту женщину называет по роду ее жизни. Если эта женщина замужняя, она живет со своим мужем, значит, употребляется определенное слово, определенный термин. Если эта женщина была замужем, а теперь вдова, употребляется другой термин. Если эта женщина не замужем, еще она девушка, употребляется другой термин. Еврей никогда не обобщает. Он называет женщину по роду ее жизни. Так вот, в этом месте Священного Писания употребляется женщина, которая на настоящий момент замужем и имеет право на половые сношения со своим мужем. То же самое и в отношении мужчины. Другой важный момент. Еврей никогда не употребляет такое обобщающее слово «одежда». У него этого нет. Когда еврей говорит «одежда», он всегда эту одежду специфически обозначает. Если это одежда новая, одно слово. Если это одежда, которую носит человек, значит, она находится в употреблении, это другое слово. Так вот, в этом месте Священного Писания употребляется слово, которое обозначает одежду, которую носит на настоящий момент мужчина. Женщине, замужем, участвующую в половых сношениях, запрещает Бог носить одежду, которую на настоящий момент носит мужчина. Так о чем идет речь? Речь идет о древнем грехе, который по сегодняшний день заполонил умы многих женщин и мужчин. У нас в Германии только где-то 15 тысяч зарегистрированных таких случаев. Это люди, которые не находят полового удовлетворения в жизни со своим супругом или со своей супругой. И что они делают? Они поступают очень превратно. Они одевают обычно нижнее белье, поношенное белье. Зачастую садятся с этим бельем в воду и переживают половое удовлетворение. У нас в бывшем Советском Союзе за эти вещи сажали в тюрьму. Тут в этом тексте идет разговор о том, что человек превратно поступает. Женщина одевает одежду с мужчиной. Она с мужчиной одевает одежду. Это мерзость перед Богом. Ведь половые сношения этой женщине даны с мужчиной непосредственно в рамках этой половой жизни. Не как путем какого-то талисмана или путем такой поношенной одежды. А во что мы превратили этот текст? Во что? Понимаете? Поэтому, если мы не знаем ситуации, не понимаем культуры, не умеем читать этого текста в оригинале, не понимаем, что там действительно сказано, мы можем такого нагородить, что удивляться будешь. Поэтому нам необходимо знать контекст, знать, в каком контексте живут эти люди, чем они дышат, на каком языке они разговаривают. Вы когда-нибудь разговаривали с зэками? Не разговаривай. Когда они начинают на своем языке разговаривать, не слышали, какой у них русский язык? Вы там ничего не поймете. Он на русском разговаривает, а никому ничего не понятно. Или у нас сейчас в Германии пошел такой молодежный язык. Каждое второе слово английского происхождения. И старики слушают, ничего не понимают. Когда я провожу евангелизацию среди молодежи, друзья мои сидят, слушают и говорят: слушай, а что ты там сказал? Вот, например, глупо поступить, у них называется простреленный носок. У тебя носок простреленный. И я говорю: друзья мои, что, у вас носок простреленный? А мои братья смотрят на меня и думают: чего он мелет? Что он говорит? Носок простреленный. Они не понимают, а молодежь вся понимает. Она понимает, о чем я веду речь. Я же им проповедую, не старикам. Я на их языке говорю им Евангелие. Почему? Потому что только на их языке они поймут. А когда я проповедую зэкам, я никак не могу с зэками разговаривать так, как я разговариваю с нормальным русским человеком. Я специально себе купил словарь блатного языка, чтобы понять, что имеют они в виду, когда они говорят. О чем они вообще речь ведут? Я хочу это понять. Я как сейчас помню, когда я выучил некоторые эти выражения, приехали мы в тюрягу. И вы знаете, приехал туда, в эту тюрьму, с группой наших казахстанских братьев и сестер. Такой традиционной церкви. И они встали все, выстроились в ряд и пели. Пели один из наших прохановских гимнов. А эти разговаривают, они вроде их не замечают, смотрят туда-сюда. Потом я вышел и по-ихнему, как сказал несколько слов, вдруг смотрю, все смотрят. Все смотрят. Свой приехал. А потом, когда я им еще сказал, что я сидел в тюрьме, и не раз. Они вообще все уши пооткрывали, сидят, слушают, это же свой. И когда я им Евангелие сказал на их языке, вдруг смотрю, слезы потекли. Слезы потекли. Они меня поняли. Они меня поняли. Они наконец поняли, на их языке им было сказано. Контекстуализация, она очень важна. Ну вот как? Первый шаг к такому процессу контекстуализации здесь описан. Церковь должна понимать важность культурной адаптации. Друзья мои, если церковь это не понимает, она всегда будет пытаться насаждать традицию позавчерашнего дня. Не вчерашнего, позавчерашнего, потому что вчерашнее это мода. А позавчерашнее будет. Церковь должна понимать эту важность, что мы никогда не передадим человеку Евангелие на нашем языке. Я вам уже пародию тут выдавал, вот таких вот объявлений. У нас, например, на немецком языке, если мы говорим «я передал свою жизнь Богу», мы говорим «я передал жизнь Богу». Так в немецком, так сказать, языке людей на улице, это означает «меня, ну, это самое». Карабиты я начал рвать. Я передал свою жизнь Богу, означает, меня рвет, меня плохо, меня тошнит. И вот он стоит перед людьми и говорит, я передал свою жизнь Иисусу. А они все слышат, меня тошнило от этого Иисуса. Вы поймите. Или, например, есть такое другое выражение. Наши русские немцы, они здесь в России 200 лет пожили, и язык у них такой архаический, устарелый. А мы же все, особенно русские немцы и баптисты, знаете, баптисты, да, или пятидесятники. В общем, евангельские верующие с традиционным таким образом мышления. Мы же думаем, что наш немецкий язык самый лучший. Получается так, мы с России приехали в Германию и считаем, что мы лучше их умеем по-немецки разговаривать. Смешно, но так наши считают. Они так и продолжают проповедовать. Им говорит, слушай, это не немецкий язык, что ты говоришь. Тут ты знаешь, Библия так учит. Я говорю, Библия, та, которую ты читаешь, она написана 200 лет назад. Перевод. Ты пойми. Есть такое выражение у нас в немецком языке, архаическом, старом, в русско-немецком. Сказать «я стеснительный человек» — это слово «блюет». Они все приезжают туда, в Германию, и говорят, «я стеснительный человек, вы извините, пожалуйста, я с России, я стеснительный человек». А на современном русском языке это слово означает «дурак». На современном немецком языке. И вот мы стоим перед людьми и говорим, извините, пожалуйста, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я с России, я дурак, и я приехал к вам. Все смеются, а мы считаем, что у нас язык такой. Понимаете, адаптация культурная очень важна. Очень важна. Если я не сделаю этот шаг, меня просто люди не поймут. Церковь должна понять важность этой культурной адаптации. Я вам скажу, что в моей общине этот процесс длился очень долго. Лет 15 назад наша община русских иммигрантов приняла решение заняться евангелизацией. Это было очень сложное решение. И мы решили, что мы начнем работать среди еще недостигнутых народов и народностей нашей Германии. И Господь услышал нашу молитву. Он дал нам пакистанцев. И стали каяться люди из Пакистана. И пришли они к нам на первое собрание, когда мы им сказали, братья дорогие наши, вы как Господь, как Дух Святой вас побудит, напишите песню. И потом на следующем собрании вы нам ее споете. Они пришли на собрание с барабаном. Как Господь побудит, так и напишите. Пришли с барабаном, сел один на барабан и пошел. И как Господь их побудил, так они пели. Сияют, счастливые, славят Бога. И чем дольше на нас смотрят, тем меньше сияют. Потому что видят, что у нас в церкви шок. Это шоковая терапия. Братья, сестры бросились на меня, на пресвитера. Брат, ты что допустил? Мы же культурной адаптацией хотели заниматься. Они барабаны в руки взяли. По-христиански петь надо. Или я помню, в Киргизии покаялись первые киргизы. И вот ты приезжаешь туда на собрание, в эту киргизскую группу, и они все сидят за столом, как надо, чин по чину, за столом, Библии на столе. И потом через час одна из девушек из этих покаянных киргизок встала и не может больше сидеть на этом стуле. У нее спина болит, она пошла. А я заметил, что у нее спина болит. Спрашивают: братья, а почему вы сидите за столом? И мне один отвечает: они же должны стать христианами. Значит, христиане сидят на стульях и за столом. Эти вот киргизы, эти мусульмане, они лежат на полу. А мы, христиане, сидим за столом. А если не сидишь, значит, еще не покаялся. Все, раз не умеешь сидеть. И он мне так и сказал: она еще не воспитанная. Подожди, Господь ее воспитает духовно, и она будет на стульчике сидеть, как и вы все. И потом удивляемся, что потом киргизы говорят: ага, они уже не говорят: она стала христианкой, они говорят: она стала русской. Так и говорят. Христос, он русский. Он сидит на стуле, за столом, поет песни. И когда киргизы спели свою первую песню, вы знаете, как они поют, киргизы? Что увидит, то поет. Он едет на своем осле, и что увидит, то поет. Поет себе на здоровье. Так они поют. А мы, конечно, сказали: это не христианское пение, это что-то петь. Вот, пожалуйста, за евангельскую веру переведи на киргизский язык и пойте. За евангельскую веру. И как они начали петь по-киргизски. Я смотрю, а лица у них какие-то все, ну, не киргизские. Не киргизские. И потом мы говорим: братья, а вы можете написать киргизскую песню? Один говорит: ну мы можем, но это же не по-христиански. Я говорю: а если вы сейчас поете вот эту за евангельскую веру киргизам, что они сделают? Побьют камнями, говорит. А если вы киргизскую споете? Слушать будут. И когда они поют киргизскую песню с барабаном, со своими инструментами там дикими, поют по-своему, да? Люди сидят и плачут. Они Господа услышали. А когда они вышли и спели за евангельскую веру, да еще с таким, знаете, казахским, настоящим, по-нашенским, киргизы сидят и семечки щелкают. И им вроде вообще ноль. Вы понимаете, как важна культурная адаптация? Братья и сестры, очень важна. Мы о киргизах говорим, там может быть понятно, но это то же самое и в отношении людей в вашем городе. Очень важно. Как? Два выхода. Как только мы поняли, что так надо делать, мы пойдем двумя путями. Во-первых, мы начнем усиленно заниматься евангелизацией проповеди, причем так, как она будет понятна местному населению. Люди начнут каяться из мира. И я вам скажу, чем больше будет покаяния из мира, тем быстрее изменится лицо твоей церкви. Никогда твоя церковь не останется жить в прошлом, если будут люди каяться из мира. Не думай, что она останется. Единственный вариант закрыть эту лавочку – это перестать евангелизировать мир. Люди, которые придут к вам из мира, они изменят лицо вашей церкви. Не потому, что они внесут сюда грех, а потому что они придут в вашу церковь с другими культурными представлениями. Они будут употреблять другие слова. Я знаю, когда мы начали евангелизацию среди интеллектуалов нашего города, было интересным явлением. Вы знаете, мы были такая эмигрантская церковь, и почти все приехали из Казахстана, из колхоза «Последняя пристань». Вот приблизительно так. Все какого-то талды-молды, вот и вот все оттуда, понимаете? Вот, ну, почему? Потому что мы же все были простыми людьми, нам не давали учиться, верующим не давали учиться, мы в этом тоже не виноваты. Мы были простым людям. И вот приехали мы туда, в Германию, и правительство поселило нас в центральных городах. Вот представь себе, он жил в Талды-Кургане, жил там в каком-то домике последнем, а теперь его в Бонне поселили на 9-м этаже, и оттуда видно правительственное здание. И вот мы решили евангелизировать. И первые люди покаялись, местные. И вот он приходит и на совсем другом языке разговаривает. Мы вроде понимаем, и не понимаем. Ничего не понимаем. И потом брат один говорит: А что он такие умные речи заворачивает? Брат, ты мне скажи, когда он вот все вот эти иностранные слова употребляет, контекстуализация, инкультурация, адаптация, вся эта я, тебе не кажется, что это выражение духовной гордости? У нас все было проще. Колхоз, собрание, все свои, все проще. А тут так закомплексовано. Тебе не кажется, что он какую-то речь недуховную ведет? Все это я, везде же я в я-ци-то. Что он гордый. А ну, говорит брат, перестань. У нас было так. А совсем недавно, куда-то 4 назад, покаялся директор одного из ведущих сельхозинститутов в вашей стране, в Ставрополе. Иван Петрович, один хороший знакомый мой. Он директор, он профессор, известный человек, он покаялся. Мы встретились в самолете совсем случайно, потом он поехал со мной в наш институт библейский, проводил меня туда, он заинтересовался. В конце концов человек покаялся, а он был с Омской области. И он поехал в эту Омскую область, поехал в тот город, откуда он был родом. Он знал, что там есть церковь. Пришел в эту церковь, маленькая общинка, и только один брат, полуслепой старец. Читать он не мог, этот брат. Ему сестра прочитает, а потом он излагает. И говорит, Иван Петрович, говорит, я слушаю, что он говорит. Я только что читал это место Священного Писания. И он, что-то совсем не то говорит. Я подхожу к нему, говорю, извините, пожалуйста, брат дорогой, я только покаялся. Но вот то, что вы сказали, я не совсем это понимаю. А он его спрашивает, так когда покаялся? Он говорит, пару месяцев назад. Вот, значит, еще младенец. Сядь и жди, пока поумнеешь. Он говорит, брат, ты извини, я действительно, я жил в атеизме, в коммунизме, я Бога не знал, я много не понимаю. Но я... Чего ты задаешь такие вопросы? А ну сядь, вопрос сам по себе грешный. Или я помню, я евангелизирую в Усть-Лабинске, в тамошнем институте, это в Краснодарском крае. И... Многие профессора, там, преподаватели, доценты стали задавать вопросы, каяться начали. Рядом со мной стоит пресвитер церкви, вроде радуется, что люди каются. Подошел ко мне человек и спрашивает меня, вы мне скажите, вот что первично, материя или дух? Я всю свою жизнь занимался этим вопросом, для меня это так важно. И прежде чем я успел ответить, этот братик отвечает. Он сейчас уже у Господа, поэтому я его тут употреблю как пример. Он отвечает, говорит, вы знаете, когда вы покаетесь, вы таких глупых вопросов больше задавать не будете. А разве это глупый вопрос? Это очень серьезный вопрос. Только это было не в его кругозоре. Понимаете, адаптация очень важна. Когда придут к нам люди из мира, изменится лицо наших церквей автоматически. Язык наш изменится. Наша вежливость изменится. Многое изменится. Мы Священное Писание будем еще лучше понимать, потому что мы будем вынуждены углубиться в Писание, мы будем вынуждены изучать, читать, понимать, глубже понимать, потому что эти люди с мира, они заставят нас мыслить. У нас выхода не будет. Итак, как только мы решим, нам необходимо теперь искать правильный подход к адаптации. Вы знаете, не всегда правильно... Тогда полностью перестроиться вот на тех, кто приходит из мира. Иногда наши братья и сестры не способны больше понять это. Тогда мы говорим, вместо того, чтобы вы сейчас полностью сломали свою церковь, вы лучше создайте новую. Моя община, в которой я работал пастором много лет, за последние годы, за последние 12 лет мы создали только в нашем окружении 8 новых общин. Мы быстро поняли, что мы с пакистанцами не уживемся. Ну как мы с ними уживемся? Мы не уживемся с ними. А когда шри-ланкийцы начали каяться, так там вообще было. У них язык такой люлюкающий. А когда они поют, это вообще, это завал. Для нас это так сложно понять. Вот мы перевели наши песни на их язык. Нашли человека, он их перевел. И вот он поет «Бог есть любовь». Ну попробуй спеть «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Кулю-кулю-кулю-кулю. Не получается. Просто не получается. И вот мы пытались, у нас не получалось, никак не получалось, и мы решили создать отдельную церковь для них. И те братья, которые работают среди них, мы им сказали: вы, пожалуйста, туда, в эту церковь, и вы там кулюлюкайте, потому что мы не можем, мы с ними просто не можем. Мы не можем ужиться. И Господь это благословил. В Киргизии, например,